Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В московской студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Лидеры оппозиции встретились с гражданскими активистами на Пушкинской площади. Участники пикета в поддержку краснодарских экологов задержаны. И в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор по делу о теракте в Минском метро. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в Москве на Пушкинской площади прошла несанкционированная акция под лозунгом «Свободу политзаключенным». Речь также шла и о телекомпании НТВ, показавшей в четверг фильм «Анатомия протеста» о том, как оппозиция оплачивает участие в своих акциях. Фильм вызвал возмущение гражданских активистов. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров, который только что вернулся из центра Москвы.
Здравствуйте. В первые минуты запланированной акции на Пушкинской площади были задержаны несколько человек. Это те, кто держал в руках плакаты и транспаранты. На одних было написано «НТВ. Геббельсовская пропаганда. Россия без Путина». На других «Восстановим Советский Союз. И я люблю СССР». ОМОН реагировал мгновенно, и пикетчики тут же оказывались в автозаке. Те, кто пришел просто пообщаться, а их было не менее 200 человек, могли спокойно говорить с друг другом, в том числе и известные оппозиционеры, журналисты и писатели. Только что вышедший на свободу после очередного ареста и голодовки координатор Левого фронта Сергей Удальцов призывал своих сторонников к организованному сопротивлению властям.
Надо действительно в каждом районе создавать наши группы. Кто с белыми лентами, кто за свободу, за честные выборы. Прямо в интернете знакомьтесь, создавайте в каждом районе. И будем потом на уровне города координировать. Это отличная идея, правильно? Мы сейчас эти две площадки в интернете, гражданское движение, Моссовет, совместим до конца месяца. И там будет точка сборки, куда можно контакты прислать, найти своих соседей по району. Это про Москву я говорю, да? И в каждом районе создать такую сеть. Когда надо, мы выйдем на митинг, когда надо, мы выйдем на выборы. Вот такая идея.
Один из руководителей незарегистрированной оппозиционной партии «Парнас» Борис Немцов подверг критике новый президентский закон о партиях, который в настоящий момент обсуждается в стенах Государственной Думы.
Они хотят, чтобы мы все друг с другом перессорились. Они хотят, чтобы мы, перессорившись, никуда потом не прошли. Они хотят очередной раз народ обмануть. Я только могу одно сказать. Вот они сейчас создают такую ситуацию, когда будет много партий. Кончится протестами на улицах. Когда народ поймет, что обманули в очередной раз, выйдет народ на улицу.
Поддержать предпринимателя Алексея Козлова, который несколько дней назад получил, согласно приговору Пресненского районного суда, 5 лет колонии, пришла известный писатель Мариетта Чудакова.
Уже идет прямая угроза жизни Козлова. Уже до этого достукались, как говорится. Надо сопротивляться, надо показывать, что мы не в притоне находимся, а в России.
На ваш взгляд, вот сейчас акции пошли на спад?
Нет, это так всем пророчат. Это просто люди... Я, например, с трудом вырвалась, потому что у меня время рабочий день по минутам рассчитан. В этом дело просто люди не могут себе позволить, потому что, в отличие от многих прошлых лет, идут люди, у которых полно дел собственных. Идут на митинг очень занятые люди, поэтому им сложно, может быть, на каждый митинг попасть.
О человеческом достоинстве на Пушкинской площади говорила главный редактор журнала «New Times» Евгения Альбац.
Знаете, я просто считаю очень важным, чтобы люди преодолевали страх. Мне кажется, очень важным, чтобы люди понимали, что это их право выходить и протестовать, когда они чувствуют, что в стране совершается несправедливость. 2 дня назад в Краснопресненском суде произошла невероятная, с моей точки зрения, жестокость. 5 лет дали Алексею Козлову. То, что произошло 2 дня назад, это такое унижение для гражданского общества.
Депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, представляющий фракцию «Справедливая Россия», выступил в защиту тех, кто выходит протестовать на улицы российских городов.
Мы отправили вчера группу депутатов запрос председателю Верховного суда Лебедеву, где мы его проинформировали о порочной практике, которая складывается, когда по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях задерживают лидеров оппозиции, когда они подвергаются административным арестам на 15 суток. При том, что суды во внимание не принимают принимает ни видеоматериалы, ни свидетельства там, очевидцев, а в основном письменные и устные показания сотрудников полиции. Мы считаем, что Верховный суд должен немедленно и очень оперативно и срочно пересмотреть эту практику, дать соответствующие распоряжения мировым судам. И мы считаем, что если граждане выходят на площадь, если они не совершают никаких противоправных действий, они не могут быть подвергнуты никаким арестам.
Это был Дмитрий Гудков. Организаторы встречи призвали собравшихся бойкотировать телеканал НТВ за показанный фильм «Анатомия протеста», где утверждается, что люди выходили на массовые акции за честные выборы, якобы за деньги. На Пушкинской площади координатор Левого фронта Сергей Удальцов предложил своим сторонникам провести «Марш миллиона» 6 мая. Это мероприятие нужно провести до инаугурации Владимира Путина, сказал он. При этом свое предложение Удальцов поставил на голосование, и все его сторонники это поддержали. Арслан.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров о сегодняшней акции на Пушкинской площади в российской столице. Сегодня же в центре Москвы были задержаны более 20 участников акции в поддержку краснодарских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко, а также их адвоката Виктора Дутлова. Среди задержанных представитель партии «Яблоко» Галина Михалева.
Мы сегодня проводили одиночный пикет, была запланирована акция, связанная с одиночными пикетами, этим занимались экологические организации, ну и мы, поскольку Газарян наш человек, он все-таки активист наш в Краснодарском крае, и как только я встала, через несколько минут, я стояла с плакатом «Свобода у Газаряну и Дутлову», несколько минут я буквально простояла, и сразу же подбежали, не представившись, и повели в машину, и всех ребят, которые там вдалеке тоже стояли, конечно, это было все на соответствующем расстоянии, тоже задерживали, частью достаточно грубо. Вот. Ну и сейчас вот я еду в машине, здесь 13 человек всего в машине, в том числе ребята молодые из экозащиты. Вы слышите, наверное, как они кричат, вот, и везут нас куда-то в отделение, посмотрим, что это будет.
Кого именно задержали вместе с вами?
Вместе со мной молодые ребята, в основном из экозащиты.
В чем вас обвиняют? Что инкриминируют?
Я не знаю. Вот сейчас довезут, будут инкриминировать проведение несанкционированной акции. А ребятам, я боюсь, что они начнут сопротивление.
Задержание происходило как? Были потасовки, драки?
Подошли двое. Ну, с ребятами там потасовок особенных не было. Ну, тащите, грубо тащили довольно. Ну, со мной-то им драться как-то все-таки не очень было бы прилично. Хотя с них станет. Ну, вот я хочу обратить внимание на то, что они не представились, ни у кого нет бейджиков с именами. И просто отказываются представляться, то есть нарушают закон о полиции.
Сообщила Галина Михалева в интервью «Радио Свобода» сразу после того, как была задержана на акции в поддержку краснодарских экологов. Говорит «Радио Свобода», в Москве 16:15. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Дамаске сегодня, по последним сообщениям, при двух мощных взрывах погибли 27 человек, в основном гражданские. В центре Москвы несколько сот активистов пришли сегодня на несанкционированную акцию под лозунгом «Свободу политзаключенным». В городе Байкальск Иркутской области сегодня вышли на митинг работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Завтра в час дня в эфире «Свобода» передача «Общественное мнение». Главная тема программы – это социологические исследования, проведенные как на митингах оппозиции, так и на митингах в поддержку Владимира Путина. «Общественное мнение». Автор – ведущая Вероника Баде. Приведен в исполнение приговор в отношении признанного виновным в пособничестве терроризму 26-летнего жителя Витебска Владислава Ковалева. Сегодня на домашний адрес Ковалева пришло письменное уведомление из Верховного суда Белоруссии, в котором подтверждено, что Владислава уже нет в живых. Письмо было отправлено 16 марта, поэтому неизвестно, когда именно он был расстрелян. О судьбе второго осужденного Дмитрия Коновалова пока ничего не известно. Из Минска Игорь Корней.
Трагическая новость в витебскую квартиру семьи Ковалевых пришла утром 17 марта. Татьяна Ковалева, сестра обвиненного в терроризме Владислава Ковалева, сквозь слезы говорит, что все усилия спасти брата оказались напрасны.
Ну только что мама девочек это сказала. От 16.03 письмо, что приговор принял в исполнении. Мама его получила. И все это было зря. И все было зря.
мать Владислава, Любовь Ковалева, все время плачет, вспоминая недавнее и, как оказалось, последнее свидание с сыном. Трехчасовую встречу ей разрешили 11 марта. Тогда они не теряли надежды, что еще можно что-то предпринять для повторного пересмотра дела. Однако спустя три дня все планы на будущее были перечеркнуты. 14 марта президент Александр Лукашенко отказал в помиловании и Владиславу Ковалеву, и Дмитрию Коновалову. Любовь Ковалева уверена, что таким образом власть замела следы в деле о терроризме.
Это самое страшное пережить у ребенка. Не пожелаешь врагу. Это страшно, когда тебя выносят высшую меру за то, что ты в суде поменял показания. За то, что правда вышла наружу. Они запугали мальчишек. Они думали, что ребята в суде промолчат. У них расписанный сценарий от начала до конца бы прошел без задоринки. Вдруг Влад рассказывает все, что это мщение. Я еще думаю, что мщение, потому что я съездила в Европу. Хотя у нас выбора все равно нет. Промолчи, Влад, в суде. Было бы то же самое. Скажи, он правду было.
16 марта Любовь Ковалева передала начальнику СИЗО КГБ заявление на встречу адвоката с ее сыном и в тот же день обратилась к Александру Лукашенко с просьбой приостановить на год исполнение приговора в отношении Владислава. Однако ее сына, скорее всего, в живых уже не было. 30 ноября 2011 года Верховный суд Белоруссии приговорил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к высшей мере наказания – смертной казни. Оба признаны виновными в подготовке и организации теракта в Минском метро 11 апреля 2011 года, в результате которого 15 человек погибли, тяжкие телесные повреждения получили 32 пассажира, менее тяжкие – 72, другие телесные повреждения – 283. Также молодым людям инкриминированы взрывы 4 июля 2008 года в Минске, тогда ранения получили 59 человек, 22 сентября 2005 года в Витебске 55 раненых и 14 сентября того же года в Витебске двое травмированных. Суд признал Коновалова виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, терроризме, сопряженном с убийством людей. Ковалев обвинен в пособничестве терроризму и о недонесении о готовящемся особо тяжком преступлении и лице, его совершившем. За все время судебного заседания Дмитрий Коновалов не сказал ни слова, смирившись с прогнозируемым финалом. Владислав Ковалев, наоборот, отчаянно боролся за жизнь. В начале процесса он заявил о своей невиновности и отказался от показаний, данных во время предварительного следствия. Ковалев утверждал, что все показания в изоляторе КГБ были из него выбиты. Лидер правозащитного альянса Людмила Грязнова считает, что власти прячут концы в воду. Она обращает внимание на то, что приговор приведен в исполнение во время сессии Комитета ООН по правам человека, из чего можно сделать вывод, что белорусские власти осознанно бросают вызов не только этой международной структуре, но и всему миру. Правозащитник Гарри Погоняйло предполагает, что те, от кого напрямую зависела судьба прежде всего Ковалева, попросту действовали на волне жесткой конфронтации с Западом, и расстрел обвиняемых – лишь аргумент в пользу ненаклоняемости высшего руководства Белоруссии. Международные структуры, в том числе Евросоюз, парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ, призывали Александра Лукашенко пересмотреть свое решение об отказе в помиловании Ковалева и Коновалова. Все они указывали на то, что судебный процесс оставил слишком много вопросов и дело необходимо направить на дополнительное расследование. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И вновь к событиям в России. В Астрахани представители оппозиции начали бессрочную голодовку. Они требуют отменить итоги выборов мэра. Активисты протестуют против признанной избиркомом Астраханской области победы кандидата от «Единой России» Михаила Столярова на выборах мэра Астрахани. По официальным данным, Столяров набрал 60% голосов избирателей, а его ближайший конкурент Олег Шейн чуть менее 30%. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани Галина Маркина.
Вчера вечером прошла церемония инаугурации. Новый градоначальник вступил в должность. Это несмотря на то, что число людей, которые отказываются назвать Михаила Столярова мэром Астрахани, ежедневно растет. На данный момент кандидата в мэры, депутата областной думы Олега Шейна, поддержали 11 человек. Они участвуют в голодовке.
Мы настроены на расширение количества участников. Возможно, что у нас увеличится количество площадок.
Активисты расположились в штабе регионального отделения партии «Справедливая Россия» в центре города на улице Советская, 8. Среди участников акции также представители КПРФ, Другой России, члены участковых избирательных комиссий. Все они столкнулись 4 марта с беспрецедентным нарушением прав избирателей, говорит наблюдатель с правом совещательного голоса от кандидата в президенты России Сергея Миронова Валентина Кукушкина.
Нас не допустили на подсчет голосов. Астраханцы должны требовать перевыборов. выборов мэра, потому что там все было сфальсифицировано, без зазрения совести.
Наблюдатели от оппозиционных партий рассказывают, что в день выборов им долго не выдавали удостоверения, вводили в заблуждение, где находятся участки, держали в каких-то помещениях, откровенно издевались. Рассказывает член участковой избирательной комиссии с решающим голосом на участке в следственном изоляторе номер 1 Роберт Тугушев.
В космическом оказалось, что представитель «Справедливой России» Ишей находится где-то на 4-м месте. Я взял инициативу в свои руки. Мы пересчитали. У каждого кандидата было шенинские бюллетени. И оказалось, что Шенин выиграл 40%. Солеров был 21%. А когда я пришел на следующий день, мне открывает интернет, а там я смотрю совсем другие цифры. И там мой подпись.
По словам Олега Шейна, то, что происходило в день голосования, даже нарушениями назвать нельзя.
Это ситуация, когда просто не показывали отметки в бюллетенях и не считали голоса. А председатели комиссии сами придумывали, какой кандидат сколько получил голосов.
Такой беспредел, по словам участников голодовки, творился на 120 участках из 203, где представители комиссии были из числа людей, подконтрольных городской власти. Однако на тех участках, где были установлены КАИБы, в основном это элитные районы, большинство голосов набрал Олег Шейн. Нежелание мириться с итогами выборов заставило представителя оппозиции буквально штурмом взять помещение областной избирательной комиссии, где была первоначально запланирована акция. Однако вмешалась полиция, и место проведения пришлось перенести в прием Олега Шейна. С первых часов акции протеста ведется онлайн-трансляция. Участники голодовки поддерживают свои силы только водой. Но, несмотря на это, люди работают в напряженном режиме, борются с информационной блокадой, объявленной им со стороны местных средств массовой информации. Главное требование оппозиции – назначить перевыборы, говорит Олег Шейн.
Я думаю, что логично для федеральной власти сегодня наказать нескольких жуликов и мошенников, отменить выборы в конкретно взятом регионе, чтобы неповадно было больше никому. Здоров самостоятельно. Названный мэр, это политический жулик.
Как стало известно, глава Астраханской областной избирательной комиссии Игорь Коровин весьма скептически относится к возможности удовлетворения требований оппозиционеров, ссылаясь на то, что поводы и основания для этого могут появиться только после того, как возражения и требования будут рассмотрены в суде, а в суд пока никто не обращался. Вот что сказал по этому поводу Олег Шейн.
Мы впервые собрали гигантскую документальную базу, у нас такого раньше не было никогда. У нас на выборах 2009 года была всего одна фотография беспредела. Сейчас у нас десятки видео собственного. Плюс мы истребовали все государственное видео.
Как только записи поступят в распоряжение, будут направлены иски в суд. Планируется это сделать в начале следующей недели.
В моем понимании, посмотрев видео, должен свою оценку высказать Центр избирком, уже официально. Второе. Я полагаю, что Следственный комитет России, который сегодня получил бумаги из Центра избиркома, наверное, логично, если будет их рассматривать не в течение месяца, а направить следственную группу в астрахань в оперативные сроки. Можно поручить и местному следствию, конечно, но мне кажется, разумно, если будет идти под прямым присмотром из Москвы, потому что ситуация резонансная, громкая ситуация. Сказанное касается и МВД. И надо в Астрахань опять-таки направить представителей МВД, выяснить, почему ни на одном избирательном участке Нургалиевская инструкция не была выполнена вообще.
По мнению независимых экспертов, которые ссылаются на опыт прошлых протестных акций, вряд ли нужно ожидать назначения перевыборов мэра Астрахани. Сейчас местное интернет-сообщество активно обсуждает, а насколько велика вероятность массового выхода астраханцев на улицы города, как это было в 2009 году после выборов мэра. Правда, и тогда оппозиционерам не удалось добиться перевыборов. Для Радио Свобода, Галина Маркина, Астрахань.
Вопросы будущего российской демократии и роли Соединенных Штатов в поддержке демократических сил в России стали в последние дни объектом особого внимания в США. Заседание в Сенате, где обсуждалось будущее поправки Джексона Веника, и выступление в Вашингтоне американского посла в Москве, где он призвал выделить 50 миллионов долларов на развитие демократии в России, прошли на фоне усиления давления российских властей на оппозицию и снижения масштабов движения протеста. Слово корреспонденту Радио Свобода в Вашингтоне Юрию Жигалкину.
Будущее движение протеста против фальсификации думских и президентских выборов, теряющее массовость, будет зависеть от того, сумеют ли ведущие оппозиционеры придать ему новое наполнение, считает мой собеседник Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент Financial Times в Москве. В период после выборов неизбежно наступает новый этап, когда оппозиция должна переосмыслить свою тактику и предложить новые пути для выражения протеста против условий, созданных усилиями Владимира Путина, говорит Дэвид Саттер. Это нормальная фаза любого движения протеста. Более важным мне представляется то, что предпосылки для развития долговременной тенденции усиления оппозиции и ее противостояния с властями не только не исчезают, они назревают. Если небольшая группа людей монополизирует власть, политическое и общественное пространство, когда она контролирует судебную систему, когда она сверхкоррумпирована, это рецепт для серьезной нестабильности. Но ведь вплоть до декабря прошлого года российский народ, в том числе и самая его урбанизированная часть, в общем, не обращала внимания на призывы оппозиционеров. Что российскому народу мешает вернуться в то же самое состояние и сейчас? Властям удалось обеспечить пассивность населения, поскольку на их стороне оказались уникальные обстоятельства, когда направление Путина выпал период беспрецедентного роста цен природных ресурсов, и благодаря этому уровень жизни, можно сказать, искусственно подскочил до самого высокого за столетие уровня. Это после 90-х, десятилетия разрухи. Теперь же эпоха драматического экономического роста, судя по многим признакам, позади. В такой ситуации Кремль, скорее всего, будет не способен осуществить даже скромные ожидания россиян в том, что касается дальнейшего роста благосостояния. И общество неизбежно поставит под вопрос состоятельность Путина и его окружения в качестве монополистов на власть. Вы думаете, что нынешняя оппозиция сможет успешно, так сказать, выразить эти настроения, и ее лидеры способны составить альтернативу нынешней власти? Дееспособная оппозиция, как мне кажется, должна действовать в двух направлениях. Одно, этим российские оппозиционеры и занимаются, подвергать сомнению легитимность людей, находящихся у власти после победы на нечистых выборах. Но отстранение от власти Путина и его партии не может быть главной целью, поскольку на смену ему может прийти не менее, а более авторитарный лидер, не менее, а даже более коррумпированный, чем те, кто находится сейчас у власти. Путин при всех его отрицательных качествах далеко не худший лидер в истории России, были гораздо худшие. Поэтому более важным для оппозиции, я думаю, является обращение внимания к моральным ценностям, например, к природе и ответственности власти, которая отдает приказ об атаке спортивного зала в Беслане, где находятся заложники, дети. Оппозиция должна честно оценить эпоху приватизации, когда заметную роль играли некоторые нынешние оппозиционные лидеры. Честно отнестись к тому, что многие россияне считают гигантской несправедливостью, и что большинство тех, кто обогатился тогда, не заслуживает своих состояний. Большая проблема для оппозиции заключается в том, что большинство россиян не верят в то, что ее лидеры обладают большими достоинствами, чем те, кто держит власть в своих руках. Я думаю, оппозиция может отмежеваться от этих представлений, только акцентируя свое внимание на глубинном, нравственном аспекте ситуации в стране. Это был американский публицист и политолог Дэвид Саттер.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода» в Москве 16 часов 30 минут. Продолжим после краткого выпуска новостей.
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы несколько сот активистов пришли сегодня на несанкционированную акцию под лозунгом «Свободу политзаключенным». Пушкинская площадь была оцеплена полицией. Задержано несколько человек. Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело по факту насилия над задержанным в отделе полиции Дальней в Казани. По данным ведомства, в октябре полицейские без достаточных оснований обвинили местного жителя в краже денег. Он был избит и вынужден написать явку с повинной. В Белоруссии расстрелян Владислав Ковалев, приговоренный к смертной казни по обвинению в организации теракта в Минском метро в апреле прошлого года. Об этом письменно уведомили его мать. Приговор был приведен в исполнение 16 марта. Сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Дамаске сегодня, по последним сообщениям, при двух мощных взрывах погибли 27 человек, в основном гражданские. Еще почти 100 человек получили ранения. Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что оба взрыва осуществили смертники. В городе Байкальск Иркутской области сегодня вышли на митинг работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В акции с требованием повышения зарплаты и модернизации предприятия участвовали около 500 человек. В Астрахани представители оппозиции проводят голодовку. Они требуют отменить итоги выборов мэра, согласно которым победил кандидат от «Единой России» Михаил Столяров. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун присоединился к призыву мирового сообщества к Северной Корее отказаться от запуска космического спутника. В Мавритании арестован бывший начальник разведки в правительстве ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Задержание произошло сегодня в аэропорту Нуакшота. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов, и продолжает нашу программу рубрика «Кавказ сегодня», которую подготовил Олег Кусов.
«Кавказ сегодня. События и комментарии». На этой неделе азербайджанские спецслужбы заявили о задержании 22 человек, которые сотрудничали с корпусом стражей Исламской революции Ирана. Это формирование было создано в 1979 году из сторонников аятоллы Хомейни. По данным экспертов, стражи Исламской революции в Иране принимали активное участие в создании Хизбаллы, террористической организации, выступавшей за образование в Ливане исламского государства по типу Ирана. Азербайджанские власти не исключают, что подобные планы Тегеран прорабатывал и в отношении их страны. Есть сведения, что иранские шпионы готовили теракты против граждан США, Израиля и других западных стран на территории Азербайджана. Говорит обозреватель интернет-портала «Вестник Кавказа» Евгений Кришталев.
С точки зрения Ирана, Азербайджан представляет большой интерес для продвижения тех же исламских ценностей. Есть намерение продвинуть свои порядки на территории Азербайджана. И в связи с этим азербайджанское государство достаточно серьезно противодействует вот этим попыткам исламизации азербайджанского общества, исламизации самого государства. Здесь есть как раз поле для разведок, в частности иранской, которая достаточно активно работает в Азербайджане. Последний случай за несколько лет, лишнее тому доказательство, активизация работы исламских движений, элементов, которые так или иначе пытаются расшатать светское азербайджанское общество. На деле азербайджанское общество достаточно монолитное и достаточно светское, и эффективного влияния этих исламистских тенденций все-таки ж нет. Отсюда возникают такие вот конфронтационные точки, когда азербайджане задерживают лиц, подозреваемых в терроризме, либо если не в терроризме, то какой-то подрывной деятельности разведки на иранские спецслужбы. Последний случай как раз еще раз подтверждает, что Ирану не очень нравится тот уровень сотрудничества, который наладился между Азербайджаном и Израилем, тот уровень экономических и военно-технических связей, которые имеют место. Ну, вот все это не находит поддержки у Ирана, который все-таки стремится как-то развести эти мосты дружбы налаженные.
Это был Евгений Кришталев. Тегеран не скрывает своего отношения к Баку, убежден азербайджанский политолог Вафа Гулузаде.
Иран имеет свои виды Азербайджан и очень недоволен независимой политикой Азербайджана, направленной на поддержку своих национальных интересов. Наше сотрудничество с Западом, США, с Израилем, тесное сотрудничество, оно, конечно, Ирану не нравится. Иран весьма агрессивно настроен против Азербайджана. Высказывания иранских различного рода деятелей, как из Министерства обороны, так и политических, нарушение иранским вертолетом азербайджанской границы. Вот все это говорит о том, что Иран очень настроен агрессивно. Азербайджан ведет себя по отношению к Ирану очень сдержанно. Ирану не нравится, что Азербайджан сделал какие-то закупки оружия у Израиля. Но Азербайджан, если независимое государство, то Ирану до этого дела нет. Откуда мы покупаем оружие? Но Иран давлением на Азербайджан хочет добиться определенных целей, ослабить наши азербайджано-западные связи.
Так считает Вафа Гулузаде. Эксперты обращают внимание на устойчивую тенденцию последнего времени. Отношения между Азербайджаном и Ираном ухудшаются с каждым месяцем. «Кавказ сегодня. События и комментарии». Выборы президента самопровозглашенной республики Южная Осетия намечены на 25 марта. За последние 5 месяцев это уже третья попытка определиться с новым главой этого региона. Бывший президент Эдуард Кокоэте по истечению своего срока подал в отставку. Во втором туре выборов 27 ноября прошлого года победу одержала лидер оппозиции Алла Джоева, но Верховный суд республики на основании жалобы в отношении доверенных лиц Джоевой
признал итоги выборов недействительными и запретил победителю второго тура принимать участие в выборах, назначенных парламентом на 25 марта. В прошлом месяце вооруженное подразделение взяло штурмом штаб Джоевы, а ее саму доставили в реанимацию местной больницы после того, как она потеряла в штабе сознание. С 9 февраля Алла Джоева находится в больнице. Ее палату охраняют сотрудники местной милиции. Джоевой запрещены контакты со всеми, кроме близких. Нынешние кандидаты в президенты пытаются добиться поддержки Аллы Джоевой, за которой по-прежнему стоят многие избиратели в республике. Говорит Алла Джоева.
Положительно отношусь ко всем этим людям, но позицию их как политических деятелей я принять на сегодняшний день пока никак не могу. До тех пор, пока они не дадут оценку тому, что произошло в ноябре, в равной степени действиям Центральной избирательной комиссии, Верховного суда и парламента. И тем более до тех пор, пока они не дадут оценку действиям 9 февраля, когда мой штаб был взят самым что ни на есть варварским способом. Мы так долго жили в условиях беспредела и тирании, что теперь как никогда мы обостренно воспринимаем все, что касается права и закона в нашей республике.
Это была лидер оппозиции Алла Джоева. Юго-осетинский политик Вячеслав Габозов утверждает, что на ход предвыборной кампании в республике влияет не столько политическая позиция Аллы Джоевой, сколько отношение кандидатов к факту отмены итогов прошлых выборов.
Я думаю, что тот из кандидатов в президенты, который сможет предложить приемлемый, нормальный, соответствующий там правовому вариант урегулирования этого вопроса, он получит огромное преимущество перед другими кандидатами. Пока что ни один из кандидатов при всех реверансах в сторону Аллы Джоевой, а практически эти реверансы делают все кандидаты, значит, кто больше, кто меньше, во всяком случае, я пока не услышал ни от одного из них варианта решения той правовой дилеммы, которая возникла в ноябре прошлого года, связанной с Аллой Джоевой. Без решения этой дилеммы вопрос о легитимности президента, который будет сейчас избран, он будет под сомнением в любом случае.
Так считает Вячеслав Габозов. На пост президента Южной Осетии на этот раз претендуют 4 кандидата.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Музее изобразительных искусств имени Пушкина на суд общественности представлена концепция архитектурного развития этого комплекса. В радикальный проект британского бюро Нормана Фостера под давлением Архнадзора и других градозащитных организаций внесены существенные поправки, и все же многое в планах преобразования целого района неподалеку от Кремля по-прежнему вызывает споры, рассказывает Лиля Пальвелева.
В течение 2 недель на сайте Пушкинского музея или на выставке в одном из его залов можно ознакомиться с идеями реконструкции и развития этого учреждения культуры, которое вскоре отпразднует столетие и спору нет, давно нуждается в расширении. Только вот понять, что же предполагается делать в районе Волхонки, невозможно. Экспонирующийся фостеровский макет старый, 2-летней давности. Его доминанта – сооружение в виде пятилистника – позади основного здания музея, то есть на территории памятника культурного наследия усадьбы Вяземских. Однако на развешанных по стенам планшетах с архитектурными планами предлагаются уже более деликатные решения. Правда, парадный двор усадьбы все равно отдается под застройку, но уже подземную. Самое же спорное – это модернистский депозитарий в виде стеклянных многогранников. Он никак не может не вступать в диссонанс с окружающими старинными домами. Прежде высказывались предложения построить депозитарий где-нибудь на окраине Москвы или даже в Сколково. Однако директор музея Ирина Антонова категорически против этого.
У нас в чудовищном состоянии, то есть состояние нормальное для живописи, конечно, но просто очень затеснено все. У нас нет настоящих хранилищ. Здесь существует просто искаженное неправильное понимание. Что такое депозитарий? Это не склад, это хранилище, но оно имеет много назначений. В разных музеях по-разному. В Эрмитаже, где около 6 миллионов памятников, очень много крупногабаритных, кареты, мебель колоссальная и прочее. Конечно, их можно без особого ущерба вывести из Эрмитажа. Но у нас совсем другой материал. У нас 360 тысяч графики. Никуда нельзя вывозить. Это предмет научной работы сотрудников. Тогда надо просто их увозить вместе с сотрудниками куда-то. А вместе с тем, наше намерение сделать этот фонд подвижным. Привести его к участию. То же касается нумизматики. 200 тысяч хранения. Что касается живописи, которая останется, мы непременно устроим открытое хранение. Такое хранение есть в Национальной галерее в Лондоне. Оно есть везде, в Метрополитене. Оно есть в Лувре. Все крупные музеи мира имеют. Вы туда приходите, это факультативно, если вы хотите, если у вас есть особые интересы. Но это доступно для всех. Открытое хранение. Показывается по-другому, но не так торжественно, как в залах. Нет, там не эстетические задачи. Просто они висят, и вы можете прийти и на них посмотреть.
Страсти вокруг амбициозного проекта музейного городка на Волхонке кипят давно. И главный архитектор Москвы Александр Кузьмин учитывает это.
Ни Министерство культуры, ни музей, ни правительство Москвы не спешат с реализацией данного проекта. Последний раз в этом здании мы встречались больше, чем 2 года назад, когда впервые появилась композиция Нормана Фостера. И после этого начались поиски компромисса. Произошла определенная адаптация того, что было представлено в начале. И я вас очень прошу внимательно отнестись к тем мелким, но очень важным шагам, которые были сделаны за это время. Первый шаг в работу мы можем приступить только по 2 частям. Это реставрация усадьбы Вяземских и разработанные режимы и регламенты на ту правую часть, которая выходит в сторону Знаменки. Все, что слева от музея на сегодняшний день, это видение музея, это предложения, которые выставлены на обсуждение, и не больше того, потому что никакого конкретного документа, что это будет так, в этом объеме или на этом месте, пока нет.
К 2018 году в состав музея должны войти 15 зданий. 2 из них – это новые сооружения, уже упоминавшийся депозитарий, а также выставочный центр с подземной парковкой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаске сегодня, по последним сообщениям, при 2 мощных взрывах погибли 27 человек, в основном гражданские. Еще почти 100 человек получили ранения. Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что оба взрыва осуществили смертники. В Белоруссии расстрелян Владислав Ковалев, приговоренный к смертной казни по обвинению в организации теракта в Минском метро в апреле прошлого года. Об этом письменно уведомили его мать. Приговор был приведен в исполнение 16 марта, сообщает корреспондент Радио Свобода. В центре Москвы несколько сот активистов пришли сегодня на несанкционированную акцию под лозунгом «Свободу политзаключенным». Пушкинская площадь была оцеплена полицией, задержаны несколько человек с плакатами. В Москве сегодня задержаны более 20 участников неразрешенной властями акции в поддержку кубанских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко, а также их адвоката Виктора Дутлова. Аналогичные акции проходят сегодня в нескольких российских городах. В городе Байкальск Иркутской области сегодня вышли на митинг работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В акции с требованием повышения зарплаты и модернизации предприятия участвовали около 500 человек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Борьба за право стать кандидатом в президенты США от республиканской партии накаляется. Последние успехи одного из претендентов, Рика Санторума, вызвали неоднозначную реакцию аналитиков. Ход предвыборной кампании обсуждают обозреватели «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, Брайан Уитмар и Кирилл Кобрин.
Америка выбирает.
Итак, очередная серия праймерис и кокусов, которая прошла, имела, ну, на самом деле, сокрушительный, на мой взгляд, результат. Дело не в том, что никто не ожидал, что Рик Санторум может победить в консервативных южных штатах. Конечно, это предполагали. Но так, чтобы он победил во всех, и в одном из них, по крайней мере, Митт Ромни даже не занял второго места, это говорит о том, что Ромни, при том, что он является, естественно, лидером этой гонки, но он пока выглядит как крайне слабый лидер этой самой гонки. Давайте начнем с этого. Ефим, согласны ли вы с этим?
Абсолютно нет. Во-первых, из трех штатов, в которых проводилось голосование, в одном победил Митт Ромни. Это гавайский штат. Во-вторых, естественно, его позиция в двух крайне консервативных штатах была гораздо сложнее, но измерять-то здесь прежде всего нужно изменение, которое происходит не в соотношении между ним и Риком Санторумом, а прежде всего нужно говорить об изменениях, которые происходят в соотношении сил между Миттом Ромни, как лидером гонки за республиканцы, и Обамой. Это будет решающе. А за последнюю неделю разрыв между Обамой и Миттом Ромни сократился вдвое. Сейчас он составляет 2,7. Я говорю не об одном каком-то опросе, а о среднем по всем опросам, по всем левым и правым. То есть Митт Ромни, разумеется, выглядит сейчас слабее, чем это ожидали его сторонники, но он все еще остается лидером среди всех республиканских кандидатов. Лидером, который ближе всего к победе над Обамой, не над своими соперниками. Над своими соперниками он, естественно, ближе к победе. У него вдвое больше сейчас представителей или депутатов, которые будут голосовать за него на съезде республиканском, чем у ближайшего к нему соперника.
Брайан, есть ли у Рика Санторума шансы, с вашей точки зрения, выиграть у Митта Ромни? И при каких обстоятельствах это могло бы произойти?
Но есть особое обстоятельство, это что если Гингрич уходит из гонки. Потому что если смотреть на результаты и в Алабаме, и в Миссисипи, Ромни получил 30% в обоих. А вместе с Санторумом, с Гингричем, это консервативный электорат, оба, это больше, чем 60%. Почти 70%. Поэтому я бы сказал, что в Алабаме и Миссисипи я смотрел очень внимательно вчера на экзит-полы. И 80% людей, которые голосовали, являются консервативными крестьянами. Это не были либертариане, это были крестьяне. Mm-hmm. И это, когда я видел этот экзит-пол, это был до того, результат был объявлен, это меня показывало, что будет очень хороший вечер для Санторума, потому что это его электорат.
То есть, я вас перебью секундочку. Вы имеете в виду консервативно настроенных христиан-баптистов, да?
Да. Да.
Прежде всего, баптистов.
80% людей, которые голосовали в эти два штата, на экзит-полы. Вот, это может говорить, если это правильно или нет, если экзит-пол аккуратно или нет, но это был 80% южный консервативный крестьяне, основной баптисты. Но на ваш вопрос, если сейчас есть давление, есть статья в Нью-Йорк Таймс сегодня о давлении на Гингрич уходит, потому что консервативный электорат хотят собраться вокруг одного фигуру, и это, по-моему, будет Санторум сейчас. Поэтому, если Гингрич уходит, это будет очень интересный гонки. Если Гингрич не уходит, по-моему, Ромни выиграет. Но он выиграет очень... Я не согласен с Ефимом, я считаю, что он показывает свою слабость сейчас. Он не выиграл пока ни одного южного штата. Он проиграл в Канзас. В субботу это было. На Канзас. Если помнить, с самого начала он Санторум выиграл в Айова. Поэтому это самый бас республиканской партии. И это меня вспоминает гонки между... Очень тяжелые гонки между Джимми Картером и
Тед Кеннеди в 80-х годах. Вот когда Кеннеди взял все баз, либеральный баз демократической партии, Картер выиграл, но выиграл очень-очень слабый, и результат этой гонки с Роналдом Рейганом в ноябре 80-х годах всем известно. Вот. И это меня вспоминает этого.
Я добавлю от себя, что Джимми Картер не проиграл гонки с Рейганом из-за того, что у него отнимал какие-то голоса Тед Кеннеди тогда. Прежде всего из-за своей президентской политики. Президентская политика, которая всеми считается одной из самых слабых в истории Соединенных Штатов. Для того, чтобы, может быть, дать какое-то представление нашим слушателям о том, что такое консервативный избиратель Южных Штатов, Алабамы и Миссисипи, может быть, достаточно сказать, что более половины жители этих штатов не верят в эволюционную теорию Дарвина и являются сторонниками креационистской теории сотворения человека и сотворения мира Богом. Поэтому, естественно, их убеждения сказываются и на их предпочтениях. Я, однако же, глубоко уверен, что когда закончатся внутренние бои и нужно будет вывести соревнования на внешний фронт, так сказать, соревнования между республиканским кандидатом, как бы его ни звали, и Бараком Обамой, то в игру вступят совершенно другие соображения, и они будут голосовать за своего кандидата. Так было всегда.
Но 80-х годов данные показывают, что много либералов вообще не голосовали. Потому что они не хотели Картера. Они были готовы голосовать за Кеннеди, но они не были готовы на выбор голосовать за Картера. Они, естественно, не голосовали за Рейган, но много демократов на этот выбор. И сейчас мы называем Рейган Демократс. Вот, они голосовали за Рейгана. Но за сами либеральные просто не голосовали.
Америка выбирает Ефим Фейштейн, Брайан Уитман и Кирилл Кобрин. И в завершении программы «Спортивная панорама». Футбольный клуб ЦСКА последним из всех российских участников завершил весеннюю еврокубковую кампанию. Армейцы, сыграв ничью в Москве 1-1, в ответном матче в Мадриде крупно уступили Реалу 1-4 и в четвертьфинал Лиги чемпионов не попали. У микрофона спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Три из четырех российских клубов – «Зенит», «Локомотив» и «Рубин» – были выбиты из еврокубков соперниками, с которыми можно было бороться и у них выигрывать. ЦСКА же достался «Реал», и с самого начала почти все эксперты говорили о том, что шансов у армейского клуба мало. И все же 4-1 – счет, представляющийся слишком крупным. Во всяком случае, в России не привыкли к таким безоговорочным поражениям ЦСКА. Действительно ли преимущество «Реала» было настолько весомым? Об этом говорит футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Счет не является в данном случае показателем. То есть ЦСКА мог вдруг сыграть в ничью и даже мог, наверное, вдруг при определенных слабинах со стороны Реала пройти этого соперника. Но не нужно тешить себя иллюзиями, это шансов крайне мало ввиду громадной разницы в классе команд. Одни могут играть в полноги, на что Реал, собственно, и показал в ответном матче против ЦСКА, и все равно добиться легкой победы. Другие будут стараться, будут делать все более-менее правильно, и все равно окажутся терпящими крупное поражение. Хотя, как мне кажется, что у ЦСКА в этой игре были шансы, но при этом, опять же, не надо забывать про разницу в классе. Она была очень хорошо заметна.
Возможно, шансы у ЦСКА в матче с Реалом появились тогда, когда игроки королевского клуба переставали относиться к игре с полной отдачей, например, в начале матча и после того, как счет стал 3-0. Но стоило ЦСКА усилить игру, как опытные игроки Реала перекрыли середину поля и взяли под контроль все ключевые точки игры. Вероятно, этим и определяется класс команды.
У ЦСКА все-таки есть игроки высокого уровня, тот же Сейду Думбия, который может вполне доставить неприятности любой обороне даже такого суперклуба, как Реал. Так что тут, безусловно, правда и на вашей стороне, но и ЦСКА, безусловно, тоже кое-что может сделать. Другое дело, что в целом футбол, в который играет ЦСКА, наверное, он не отвечает уровню плей-офф Лиги Чемпионов, потому что это футбол слишком осторожный, как мне кажется, слишком настроенный на оборону, а это, безусловно, не способ чего-то добиваться.
16 марта состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы и Лиги Чемпионов. И теперь Реалу предстоит сыграть с клубом сенсации нынешнего розыгрыша – кипрским АПЛом. Вероятно, Реал уже сейчас можно заранее считать полуфиналистом Лиги Чемпионов. А как Игорь Швейцер расценивает остальные итоги жеребьевки?
Я бы сказал, что здесь есть, безусловно, две пары, где практически все ясно, как мне кажется, хотя, конечно, это очень условно. Потому что мне кажется, что Милан, с учетом той игры, которую он показывал в ответном матче против Арсенала, тоже явно заведомо не фаворит, тем более против Барселоны, которая, безусловно, сейчас, наверное, один из двух лучших клубов мира. А вот в парах Марсель, Бавария и Бенфика-Челси, я думаю, что все примерно равно, и это будет очень интересно.
Кроме пары АПЛ-Реал, на этой стадии Лиги Чемпионов сыграют Марсель, Бавария, Бенфика-Челси и Милан-Барселона. Причем гипотетически, согласно итогам жеребьевки, в финале Лиги Чемпионов могут сыграть Реал и Барселона. Насколько возможно для футбольной Европы увидеть такой яркий финал?
Я думаю, что возможно, но вот мне кажется, что из остальных команд очень интересно выглядит Бавария. И потенциально не нужно списывать Челси, потому что они показали ответным матчем, что они могут, в общем, героически превозмочь те сложности, которые даже сами себе создают.
В четвертьфинале Лиги Европы сыграют АЗ Валенсия, Шальке Атлетик, Спортинг Металлист и Атлетико Ганновер. По итогам жеребьевки стали понятны европейские футбольные приоритеты. В двух турнирах до четвертьфинала дошли сразу 5 испанских команд и 3 немецкие. Говорит ли это о каких-то тенденциях в европейском клубном футболе, особенно с учетом того, что 2 лидера английского чемпионата, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, из Еврокубков выбыли?
Одни сыграли чуть лучше, а другие, прежде всего англичане, сыграли очень плохо. Явно налицо вот какой-то кризис. Хотя в ответном матче Манчестер Сити, допустим, в отличие от своих коллег из Юнайтед, смотрелся гораздо лучше, но все равно это не футбол топ-уровня. Есть какой-то, видимо, спад. А у других, наоборот, подъем. Плюс, ну, испанский футбол, он давно является уже элитным. И сборная не случайно в последние годы добивается всего. Поэтому я думаю, что все справедливо.
И в завершении еще об одном, может быть, тоже сенсационном, участнике четвертьфинала Лиги Европы, украинском «Металлисте». На этой стадии клубу из Харькова предстоит сыграть с португальским «Спортингом», где выступает россиянин Марат Измайлов. Каковы, по мнению Игоря Швейцера, шансы «Металлиста» на успех?
Я говорил, что считаю «Металлиста» одним из фаворитов Лиги Европы. Даже после первого домашнего поражения я продолжал считать так же. Потому что команда, безусловно, имеет свою игру, и эта игра привлекательно радует глаз и не радует соперника, даже такого опытного, как Олимпиакос, который, мы знаем, пришел из Лиги Чемпионов. Так что я считаю, что команда, безусловно, хорошая. Другое дело, что с теми ошибками, которые она допускает в обороне, ей уже даже на этой стадии, на 1/4 финала, будет сложной. Я считаю, это, конечно, для них громадное достижение, и они молодцы, но им нужно кое-что сделать с обороной. Но мне кажется, что Спортинг не непроходимый соперник.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов пройдут 27-28 марта, а Лиги Европы 29 марта. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфир выйдет передача «С христианской точки зрения». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Репрессивная составляющая в области экологии срабатывает далеко.
Автобус ехал на нормальной скорости. Есть видеосъемка из тоннеля, на которой все заснято.
Ни одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение.
Протестуют против снятия ограничений на продолжительность рабочего дня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».